Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Год. Опыт изучения. Филологи Мария Маюфис и Илья Кукулин, историки Александр Дмитриев и Николай Митрохин, профсоюзный лидер Сергей Храмов, глава издательства журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. В этой передаче обсуждался номер НЛО о 90-м годе. Мы повторяем запись 2007 года, потому что она кое-что говорит нам и о сегодняшнем дне.
В этот год умудрились вместиться и Нагорный Карабах, и кризисы в Латвии и Литве, и падение режима Чаушеску, и продуктовые талоны, и Берлинская стена, и Гдлян, и Иванов, апрель и память Старовойтова и Нина Андреева, маленькая вера и астенический синдром, победа блока Демократической России на выборах в Советы, и радио Ностальжи, и эхо Москвы, и выборы патриарха Алексея, и поле чудес и гибель Цоя. На самом деле это был какой-то невероятный год. Я бы хотела, чтобы вы сейчас сказали о том, каким этот год был для вас. Александр Дмитриев.
Я тогда учился на ИСТФАКе, на кафедре истории КПСС, которая доживала тогда последние времена, о чем никто не догадывалось. Это вот такое странное ощущение, когда я со своими приятелями, которые сейчас кто за границей, кто торгует пивом, лекарствами или занимается какими-то делами далекими от исторического фронта, тогда одновременно сдавали зачет по курсу истории устава КПСС одному такому довольно ГБшному дядечке, работающему у нас в деканате. А с другой стороны, из-под полы зачитали и передавали газеты типа «От мод», выходившие тогда, и вот это странное наложение двух миров, да, заканчивающегося и еще непонятно какого начинающегося, вот, наверное, вот это какое-то очень странное, чуточку сюрреальное ощущение, то, что осталось от 90-го года.
Спасибо Александру Дмитриеву. Мария Майофис.
В 90-м году мне было 14 лет, и меня послали через знакомых с группой советских школьников, ну, в основном московских, тогда еще в Чехословакию, но уже не социалистическую, по обмену. Была такая традиция, видимо, там с 50-х или с 60-х годов посылалась группа школьников. Они вместе, эти школьники, жили в лагере с чешскими или с чехословацкими школьниками и учили их русскому языку. И вот мы приехали по Чехословакии, но нас поселили в каком-то ужасающем совершенно лагере. Мы жили на таких двухэтажных нарах. И первое, что нам сказали эти чехословацкие школьники, кроме того, что каждое утро они кричали нам, зачем вы в 68-м году пришли в Прагу, первое, что они нам сказали, не нужен нам ваш русский язык, вы ведь все в Москве учитесь в английских школах, вот и учите нас английскому. И больше двух недель мы занимались с ними английским языком, который действительно у них был намного хуже, чем у нас.
Спасибо, Маша Майофис. Сергей Иванович Храмов.
Это был год, когда люди, которые занимались какой-то общественной деятельностью, интересовались общественной жизнью, свою деятельность перенесли с кухонь, с лихорадочным прослушиванием сквозь помехи вашей радиостанции на реальную политическую деятельность, реальную общественную деятельность, когда все стали осознавать, что очень многое зависит от каждого, от позиции каждого. И именно в 90-м году вот это осознание стало системным, когда каждый общественно активный человек стал понимать механизмы политической деятельности, перестал быть любителем, стал профессионалом.
Спасибо Сергею Храмову. Николай Митрохин.
Мне в 90-м году большую его часть было 17 лет. Я работал одновременно в двух местах в Государственном архиве Российской Федерации и в первой аналитической независимой структуре, которая называлась Московское бюро информационного обмена, которая помогала неформалам узнавать друг друга и служила также центром перераспределения неформальной прессы. Я был корреспондентом этого бюро и мотался по митингам и демонстрациям. И в этом плане самым важным политическим событием было для меня, безусловно, большие московские митинги того периода и победа на выборах в Верховный Совет Республик и местные органы власти демократов, что для меня ознаменовало де-факто конец советской власти. И одновременно я занимался торговлей независимой прессы, причем в достаточно оптовом количестве, в том числе поставлял в МГУ на пятачок в главном здании. В результате, когда я поступил уже в сентябре, и что для для меня было очень важно на первый курс историко-архивного института, пройдя конкурс в 37 человек на место, я в ноябре того же года смог на накопленные деньги, а зарабатывал я тогда порядка 600 рублей в месяц, что было больше, чем зарплата директора государственного архива. Осенью я смог взять подругу и полететь на самолете в Питер, в туристовскую гостиницу на выходные. Вот никогда после я столько не зарабатывал и подобным образом деньги не тратил.
Спасибо Николаю Митрухину. Илья Кукулин, пожалуйста.
Формулу этого года для меня вывела в декабре 90-го года выдающийся поэт Ольга Седокова, к которой я ездил в загородный московский дом обсуждать написанную в 90-м году работу о ее творчестве, первую в моей жизни. Естественно, разговор довольно быстро вышел за рамки моих студенческих занятий. И Седокова произнесла фразу: «Вы знаете, как-то стало все непонятно. Раньше были мы, были они, мы читали Хайдеггера, они играли в свои игры, а теперь с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин». Вот эта вот фраза «с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин», пожалуй, для меня является исчерпывающей формулой моего личного переживания 90-го года. Я ходил и на демонстрации, и на митинги, на которые хватало времени. Я учился на психологическом факультете Московского университета, параллельно в меру своих сил занимался какой-то литературной критикой, которую тогда не печатали, и параллельно была какая-то внутренняя жизнь достаточно интенсивная.
Спасибо Илье Кукулину, Ирина Прохорова.
Ну, 90-й год для меня, как для очень многих гуманитариев, это год, когда я первый раз поехала за границу. Реально, да, вот за настоящую границу, а именно в Германию. Как раз только стенку снесли, и, в общем, да, это было какое-то параллельные миры. Но это был некоторый такой действительно культурный шок, и мы душили друг друга в углу и рассказывали вот это впечатление. Разумеется, как бы впечатления сколько были, какая там еда, там все витрины, хотя в некотором смысле это были тоже эстетические впечатления. А просто все было другое, да, запах, краски, вид, воздух. Да, это вот действительно посещение чего-то такого, да, о чем мы не имели представления. И это был богатый опыт, потому что вот его недооценивать тоже нельзя.
Спасибо Ирине Прохоровой. Говорить о 90-м годе, мне кажется, не очень просто, потому что вспоминаешь обычно либо 89-й год люди вспоминают, либо 91-й. А почему вы его выбрали для работы? Как это определилось? Ирина Дмитриевна, наверное.
На самом деле, некоторые ключевые моменты, даты, вот эти транзитные периоды, они бывают не те, которые как-то люди запоминают, потому что, да, там, 91-й год, 89-й год, это, может быть, результат некоторых уже скрытых процессов, которые протекали в обществе. А интересно уловить тот период, где вот эти самые процессы концентрируются, да, развиваются, и где какие-то вещи становятся необратимыми, которые потом уже так сказать, да, имеют окончательную стадию. И вот в некотором смысле было ощущение, что 90-й год, он был самый богатый насыщенными событиями, и там все и вершилось. Вся система каких-то принятий решений, сложных общественных движений, личных обстоятельств и так далее.
Спасибо Ирине Прохоровой. Сергей Храмов.
Действительно, может, об этом не все знают, но 90-й год имел решающее значение. И вот в начале 90-го года прозвучало фраза из уст одного из лидеров перестройки Гаврила Харитоновича Попова, которая, как мне кажется, в общем определила и 90-й год, и всю, к сожалению, последующую историю. Когда его только-только избрали председателем Моссовета, это, как помнится, было в здании бывшего Политпросвета на Трубной площади, вот его избрали председателем Моссовета демократического, первым замом избрали Станкевича, и вот Гаврил Харитонович выходит на трибуну и говорит: «Я предлагаю на должность председателя исполкома Моссовета опытного хозяйственника Юрия Михайловича Лужкова». И вот эта вот комментальная фраза, она и поменяла всю историю нашей страны. Почему-то оказалось, что те люди, которым мы все доверяли, которых мы избирали, они решили, что они будут заниматься некой абстрактной политикой, а делом реальным будут заниматься опытные хозяйственники, которые и раньше были при власти, в том числе и Борис Николаевич Ельцин. Как известно, в народе говорят, что секретарь обкома – это не должность, а состояние души. Именно это обстоятельство, что опытные хозяйственники, которые имели опыт хозяйства именно в советской социалистической системе, вернулись к власти, вернулись к реальному управлению, означало, что в нашей стране, к сожалению, осталась у власти та самая номенклатура, которую столь подробно описана у Михаила Сергеевича Васленского, ранее у Милана Жилоса. То есть реальной революции в умах, революции в образе жизни, в хозяйстве не произошло. Мы отдали все этой самой номенклатуре. Сейчас мы это видим очень ярко, выпукло, именно то, что реальное общество от управления страной отстранено.
Спасибо, Сергей Храмов. Илья Кукулин, пожалуйста.
На мой взгляд, в 90-м году произошла революция в умах, и произошла революция психологическая. Другое дело, что она не имела достаточных институциональных последствий. Вот это, пожалуй, важная вещь, поскольку революция, произошедшая в умах, действует до сих пор и определяет то, что мы реагируем на происходящие сейчас какие-то негативные общественные и политические явления иначе, чем реагировали бы 20 лет назад, когда даже в четверо большие вещи казались естественными. Но эти события 90-го года, они не получили последовательного институционального развития. Экономическая психология стала стремительно меняться, но также не получила воплощения в целостной программе экономических трансформаций. Но о чем говорили все 90-е годы с разных точек зрения, но, пожалуй, если говорить кратко, то вот так.
Спасибо, Илья Кукульна. Ирина Прохорова.
Я просто хотела сказать, что ведь когда мы изучали 90-й год, это ведь сакраментальные такие вопросы и бесконечный спор. Вообще, была революция или не была революция? Видимо, сами эти категории и понятийные тоже сильно меняются, потому что, насколько я теперь понимаю, в политологии ведутся бурные вопросы о том, что не присмотреть ли саму теорию революции и что является революцией в современном обществе. Мне казалось интересным при изучении 90-го года, что травма революции и гражданской войны, предыдущей, да, настоящей, кошмарной, во многом, может быть, остановила попытку радикального разрушения многих институциональных вещей. Было ли это плохо или хорошо? Вот это вопрос, который можно обсудить. Но ужас и воспоминания о том, как все крушили радикально, приходили люди без опыта и валяли, остановило очень многие реформы. Может быть, зря, да? Может быть, это был ложный страх. Но в этом смысле он в обществе присутствовал. В 90-м году это было отчетливо. Только бы не было гражданской войны, только бы не было работоубийственных каких-то вещей. И это стопорило очень многие процессы.
Ирина Прохорова, Николай Митрохин, пожалуйста.
Мне трудно согласиться с Ильей Кукулиным, поскольку институциональные изменения произошли. В первую очередь это было связано с теми республиками, тогда советскими, а ныне независимыми государствами, которые эту независимость получили, в том числе в первую очередь в 90-м году, через смену власти. Пункт второй. Кто за что боролся? Революцию в России делала московская, питерская, екатеринбургская интеллигенция, у которой накопились некие отложенные ожидания. То есть люди хотели читать и издавать то, что им интересно, люди хотели получать больше, чем они имели возможность заработать в рамках советской системы, люди хотели ездить за границу. С 90-го года это стало неотъемлемым правом, и это сохраняется до сих пор. Пока на эти три базовых института нет реального покушения со стороны власти, та система, которая сложилась с 90-го года, будет сохраняться.
Так считает Николай Митрохин. Александр Дмитриев, пожалуйста.
90-й год оказался действительно годом зеро, когда принадлежащие одновременно к этим двум тоже очень разным периодам, как бы годом такой тихого перелома, тихой революции и революции в умах, революции, так сказать, дискурсов, слов, вещей, их соотношения и одновременно, конечно, важных институциональных процессов, прежде всего отмена 6-й статьи о руководящей роли КПСС, да, то есть фактически, когда партия под давлением общественного движения, в том числе тех многотысячных демонстраций, которые были тогда в Москве и в других городах, она так или иначе сама ушла от власти. Но мы так или иначе соотносим 90-й год, конечно, и с нашим временем, и с тем временем, которое прошло, и для меня постепенно занятия 90-м годом имели импульсом некое избытие травм. Здесь уже это слово было произнесено. Дело в том, что так получилось, что в наших общественных моральных дискурсах или в тех самых кухонных разговорах, которые возвращаются, слова 90-го года, да, и то, что люди тогда думали, те лозунги, которые они поддерживали, с которыми ходили на демонстрации, они попали в некую зону забвения или даже, я бы сказал, стыда. И во многом я руководствовался тем, чтобы с этим чувством как бы разобраться и переломить. Да. Когда, как и почему люди стали стыдиться, отказываться, стесняться того, что они говорили и думали вот на этом переломе 80-х, 90-х годов. Мне кажется, гораздо больше из того, что произносится и говорится и думается сейчас, в гораздо большей степени является предметом для этого стыда. И вот стыд здесь как бы является предметом и социально и политически порождаемым. Да, в каком-то смысле 90-й год – это время рождения нашей современной российской политической системы. Да, год провозглашения суверенитета и того самого праздника 12 июля, когда мы непонятно что празднуем. И в каком-то смысле это чувство стыда является одновременно как бы скрытым травмой рождения. В первую очередь нынешней политической и социальной элиты, которая очень многим обязана 90-му году или вот этим процессом, в то же время старается это своим свое рождение забыть, заместить или закрыть.
90-й год. Опыт изучения.
Мы закончили на том чувстве стыда, которое почему-то существует у ныне действующих активных политиков и интеллектуалов, которые связаны с 90-ми годами. Может быть, мы продолжим эту тему, и Мария Маюфис выступит.
Как ни странно оказалось, что аудио и визуальные архивы по средствам массовой информации 90-го года чрезвычайно скудные. И написать статью об истории особенно центрального радио и телевидения 90-го года не так просто. И тогда мы с Ильей Кукулиным взяли серию интервью у людей, которые играли главную роль в обновлении радио и телевидения 90-го года. И нас в этих разговорах поразил один и тот же лейтмотив на вопрос, а почему вы решили там сделать то или другое, или, ну, например, создать новую радиостанцию или открыть новую передачу. Эти люди очень извиняющимся голосом говорили, но мы тогда были, как и все, знаете, в обществе одержимы такими демократическими иллюзиями. Один из интервьюируемых сказал нам, ну вообще я не знаю, вот были ли мы правы, что мы тогда так делали, шли поперек воли начальства. Мы говорили, да, конечно, вы были правы. И тут вдруг этот интервьюируемый, у него совершенно лицо просияло, сказал, неужели, да, вы так думаете? Видимо, мы были единственными людьми, у которых этот человек нашел поддержку в том, что он когда-то давно был прав. Эти интервью нас в значительной степени разочаровали. Нам казалось, что степень рефлексии в медиасообществе была тогда выше.
Спасибо, Мария Маюфис. Сергей Храмов, пожалуйста.
Я позволю себе вернуться к тому, что вот говорил Николай Митрохин о движущих силах революции 90-го года. Я убежден в том, что помимо столичной интеллигенции, которой я имею честь тоже принадлежать, очень значительную роль сыграли шахтеры Кузбасса, Донбасса, Воркуты, рабочие Минского автомобильного завода, рабочие Новосибирска, железнодорожники Киева, Москвы. Дело в том, что в 90-м году, во-первых, в сознании народа укоренилась мысль о том, что забастовщик перестал быть бунтовщиком. В 90-м году в нашем народе стало созревать убеждение в том, что трудовые отношения – это не какая-то абстрактная работа. Вот есть начальство, я работаю, и все. Ведь дело в том, что до примерно 89-88 года КЗОТ вообще был секретной литературой. Он не выдавался. И вдруг в 90-х годах, в 90-м году уже, народ понял, что трудовые отношения – это предмет договоренности, что каждый работник, инженер, рабочий, врач, имеет возможность в той или иной мере участвовать в своих трудовых отношениях. Отсюда возникли новые свободные профсоюзы, соцпрофчасти возникли еще в 89-м году и стали активно работать в 90-м году. Не будем забывать, что трудовые отношения волнуют две трети нашего населения. Что когда мы знакомимся с каким-то человеком, мы в первую очередь спрашиваем, ты кто? Учитель, инженер, рабочий, там, нефтяник. И вот в 90-м году наметился коренной перелом в самосознании каждого отдельного человека в отношении к труду, в отношении к трудовым отношениям. И мне кажется, именно в этом 90-й год был столь важен, именно как вот начало переосмысления вопросов трудовых отношений, взаимодействия с начальством, с товарищами и другие вещи, связанные с этим вопросом.
Спасибо Сергею Храмову. Александр Дмитриев хотел добавить.
Да, мне кажется, это еще было время рождения нового класса, да, нового экономического класса, класса предпринимателей, тогда еще только рождающих собственников. И особенно интересно было посмотреть то, каким образом складываются эти саги о рождении нового общества, нарративы о рождении как бы нового класса, и в том числе представление о своем месте и о том, как и почему старая социально-экономическая система пришла в негодность. И это были люди, которые не только проедали, да, или растаскивали общественное богатство там, где оно плохо лежало, но наоборот, это был та небольшая страта, которая, собственно, жила по другому времени. Если в большом социальном времени сейчас 90-е годы или конец 80-х видится как время там, распада, крушения, перемен, как хотите, то для этой социальной группы часы шли по-другому, быстрее, и для них это было временем созидания и становления.
Спасибо, Александр Дмитриевич. Илья Кукулин хотел продолжить.
Я думаю, что в некотором смысле в 90-м году родился не только класс предпринимателей, но и рабочий класс. Наверное, это тема для отдельной дискуссии, но я не уверен, что рабочий класс в Советском Союзе существовал. Вот те люди, которые начали устраивать забастовки, которые начали бороться за свои права и поняли, что их общение с работодателем есть предмет договоренностей и обсуждения, вот они и стали рабочим классом. В учебниках и в монографиях по истории партийного строительства в России отмечается, что, собственно, истерические коммунисты, типа Нины Андреевой, которые устраивали митинги в 90-м году, тоже были людьми совершенно новой формации. При советской власти у них не было необходимости искать трибуну для выражения своих идей. Все либо шло как по маслу, либо они занимались какими-то аппаратными подсиживаниями в партийных структурах. Тут же эти люди почувствовали вкус общественной жизни, почувствовали себя востребованными, и, как ни парадоксально, истерические защитники советского строя, они тоже были людьми, которые были всем обязаны 90-му году. Хотя сейчас о начале 90-х годов говорится как о времени распада, уже в телевизионных отбивках говорится «кошмар 90-х». Мы пытались понять, а что действительно нового и что важного случилось. И выяснилось, что про 90-й год очень хорошая память у учителей. В нашем номере присутствует статья учителя истории Тамары Эйдельман, которая не лично от себя написала, а сделала большой опрос среди учителей. И вот у нас все время там говорили 90-е годы, забастовки учителей, учителям не платили. Не платили, верно. Но 90-й год учителя помнят, вот по ее опросу, как год открывшихся новых возможностей, возможности работы по новым программам, возможности что-то делать без постоянной опасности, что настучат, сделают гадость какую-нибудь.
Спасибо Илье Кукулину. Ирина Прохорова, пожалуйста.
Я могу подтвердить, что вот когда на баррикадах 91-го года, такой квинтэссенции в том-то развитии 90-го года, присутствовали все слои населения. Это была не только интеллигенция даже московская. Это приезжали люди, бог знает откуда, прилетали, приползали, я не знаю как, потому что были дороги перекрыты. Это были и рабочие, и там, я не знаю, чуть ли не бомжи, и интеллигенция, все угодно. Действительно, там был срез всего общества. Если рассматривать события 90-го года как революцию, надо понять, что действительно революция сознания, она, может быть, плохо артикулировалась, а вот той самой прослойкой общества, которая должна была бы артикулироваться. Но, мне кажется, парадокс заключается в том, что во всех слоях общества происходила действительно революция сознания и способы жизни. Но при этом объяснение, сам понятийный аппарат, он очень часто оставался заимствованным, либо вообще непродуманным. Это, кстати, ситуация сохранялась все 90-е годы и даже сейчас, когда люди могут декларировать какие-то совершенно чудовищные, обскурантистские вещи, и они как бы искренне не верят. Но весь их способ жизни, да, он абсолютно новый. Даже интересно, что даже на баррикадах 91-го года, что в основном говорилось? Люди в основном, не то чтобы даже кидали какие-то лозунги, а просто говорили, что все, мы не быдло, с нами так нельзя обращаться. То есть некоторое ощущение личного человеческого достоинства, вот, наверное, это была суть всей ситуации конца 80-х годов, что все устали от этого бесконечного диктата, от унижения, от невозможности мыслить и говорить, от невозможности деятельности.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Я бы хотела поговорить о том чувстве неудобства, которое вызывают в обществе 90-е годы. Это подтверждают многие социологические исследования. 90-е годы воспринимаются очень негативно. Мне это кажется чрезвычайно странным. Я совершенно согласна с Ириной Дмитриевной. Революцию 90-го и 91-го года делали все слои общества. Но почему-то люди об этом забыли. Вот как вы считаете, в чем здесь проблема? Пожалуйста, Сергей Храмов.
А проблема, мне кажется, вот в чем. Давно известно, что историю пишут победители. Мы только недавно узнали, что, оказывается, император Павел I был вовсе не идиотом, а очень даже прогрессивным человеком. Мы не так давно узнали, что царевич Алексей тоже, оказывается, не был каким-то предателем и идиотом. Так вот, историю пишут победители. Те, кто победил в ходе вот той самой революции, как нынешнего времени, те и описывают историю со своей точки зрения.
Так считает Сергей Храмов. А Илья Кукулин что думает?
На самом деле вот этот стыд, эта неловкость, это довольно сложный, как сказать, многослойный процесс. Отчасти это связано с усталостью общества от нереализованных надежд, которые не то что не были реализованы, а которые общество сочло нереализованным. Но люди, которые хотели большего, сочли себя обманутыми. Хотели большего на новом этапе своего внутреннего развития. Им показалось, что они не получили того, на что надеялись изначально. Вторая важная вещь заключается в том, что мы сейчас переживаем эпоху некоторого естественного торможения общественного после периода общественного ускорения. Она переживалась много раз в истории, но просто сейчас она сопровождается, к сожалению, очень таким тяжелым психологическим фоном нарастания националистических настроений, ксенофобии. И на этом фоне возникает ностальгия по основательно забытым за 90-е годы советским временам. Я думаю, что люди помнят, что им не досталось каких-то вещей, но не помнят, что само поле возможностей открылось в 90-е.
Спасибо, Илья. Ирина Прохорова.
Во-первых, Я подозреваю, что совсем не все общество чувствует себя неуютно. Все-таки это артикулирует в основном некоторые властвующие элиты, да, те люди, так сказать, да, так или иначе, которые, там, скажем, некоторая часть корпуса журналистов, нынешних политиков. Во-первых, не будем забывать, что ведь прелесть тоталитаризма заключается в том, что не разрешается ничего критиковать. Поэтому с позиции дальнего времени, кажется, все было прекрасно, потому что вы никогда не слышали и не читали ничего такого. 90-е годы было действительно беспрецедентным периодом свободы СМИ, где все, кому не лень, на радостях поливали все на свете. И, к сожалению, очень часто то, чего бы не следовало. Поэтому в общественном сознании и остался вот этот шум. И вот это, кстати говоря, во многом и способствует неадекватной интерпретации там, 90-го года и 90-х годов. Потом, не будем забывать, что в начале 90-х годов большие слои прежних элит потеряли статус. И именно они были артикуляторами отрицательного мнения в 90-х годах, о том, все пропало, все расхищено, предано, продано и так далее. Во многом эти старые элиты или их дети пришли сейчас снова к власти. Естественно, они мстят 90-м годам, где они оказались, так сказать, да, вот несостоятельность старых советских элит оказалась чрезвычайно показательна. А я бы сказала, что часть, может быть, публики, которые, скорее, мы бы ассоциировались, возможно, это некоторый подсознательный внутренний стыд, что не были оценены огромные возможности, не были большое количество реализовано. Или были не те представления, а что должно было быть реализовано.
Николай Митрухин, пожалуйста.
В 90-м году большие города пообещали провинции то, что стоит сменить власть, стоит допустить то-то, 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 и все будут счастливы. А оказалось, что все население страны, в том числе люди, живущие в больших городах, не смогут войти в это новое счастье, полностью не изменив себя. А вот реально изменить себя, ментальность, навыки, найти новую работу, использовать новые возможности смогли очень немногие. И в этом колоссальная проблема, ответственность за которую перелагается там, за плохую власть, на демократов, которые обманули и все прочее.
90-й год. Опыт изучения.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Между путинизмом и фашизмом. Историк Илья Будрайцкис, преподаватель курса политической философии в ШАНИКе, то есть Московской школе социальных и экономических наук. Автор книги «Диссиденты среди диссидентов». Политолог Олеся Захарова – специалист по политической риторике. В частности, она аналитик речей Владимира Путина. Илья Будрайцкис отвечает на вопрос, как Россия присвоила роль борца с фашизмом в риторике военного вторжения в Украину.
Как в руках у России оказался вот этот вот карающий меч, обращенный против некого нацизма? Ответ, собственно, очень простой. Этот меч, который создает абсолютного врага, врага, к которому неприменимо милосердие, к которому неприменимы никакие общечеловеческие понятия, он становится возможным постольку, поскольку само понятие нацизм становится пустым. Оно не значит ничего, превращается в такое пустое означающее, которое может быть заполнено каким угодно содержанием. К такому состоянию понятие нацизма оно пришло не только благодаря каким-то вот специальным действиям российской пропаганды. К этому состоянию оно пришло потому, что действительно черты исторического нацизма, они уже стерлись из памяти, потому что нацизм в мировой культуре приобрел качество некого абсолютного зла. Вот этот статус абсолютного зла, он и был использован российской властью, российской пропагандой для того, чтобы использовать его в качестве оправдания любых своих действий в Украине. Для того, чтобы этот меч вырвать пропагандистские, необходимо вернуть, собственно, нацизму вот эти конкретные определения, попытаться понять, о чем именно здесь идет речь. Почему мы говорим о нацизме или о фашизме не как о просто ругательстве, о синониме бесчеловечности и агрессивной политики, но как о совершенно конкретном социальном феномене, который имел место в истории и который каким-то образом в новом обличии настигает нас сегодня.
Илья Будрайскис об историческом фашизме и его типологическом сходстве с нынешней российской политической системой.
Если мы обратимся к тому, как, собственно, нацизм приобрел вот эту пустотность в рамках российской пропаганды, мы увидим, что ключевым элементом обесмысливания, опустошения как бы этого понятия была его деисторизация. Нацизм сегодня в языке политическом Кремля, он предстает просто как одно из имен Запада. С точки зрения Кремля вся российская история, она имеет циклический характер. В ней повторяется один и тот же сюжет, одна и та же модель, где есть некий коллективный Запад и есть Россия, которая является объектом его агрессии, которым пытается уничтожить, подменить ее культурные особенности каким-то своим враждебным содержанием. С этой точки зрения в гитлеровской агрессии против Советского Союза как бы не было ничего уникального. Потому что на том месте, где в 20 веке находился Гитлер, да, с этой точки зрения, в 19-м находился Наполеон, а в 13-м хан Батый или псы рыцаря на Ледовом побоище. В этом отношении в нацизме не было ничего исторически конкретного, ничего, что бы отсылало к нему как к очень конкретному и во многом уникальному историческому явлению. Насколько сегодняшний российский режим, в особенности в том виде, который он приобрел после начала агрессии военной, да, против Украины, можно назвать фашистским, фашизирующимся. Я, собственно, считаю, что да, вполне можно, но в такой оценке не должно быть эмоционально-моральной составляющей, к которой мы часто привыкли, когда мы произносим слово «фашизм» или «нацизм». То есть, что такое фашизм или нацизм? Это бесчеловечное, возмутительное, противоречащее нормам морали поведение, которое становится поведением не индивидуальным, но как бы массовым. Поведением там, государства, власти там, и так далее. Мне кажется, что нужно максимально абстрагироваться от таких оценок для того, чтобы понять, с чем на самом деле мы имеем дело. В 20 веке фашизм родился из конкретного сочетания исторических обстоятельств. Это мировой экономический кризис, последствия, социальные и политические последствия Первой мировой войны. Это подъем рабочего движения в самых разных своих политических формах. Заявка на захват власти. Да, это то, что предшествовало установлению фашистской диктатуры в Италии в 22-м году, в Германии, да, вот эта опасность рабочего движения. И, собственно, фашизм в 20 веке был прежде всего движением. Движением, которое в ситуации обострения социальных противоречий, политической борьбы, в ситуации, когда государство и его репрессивные институты не могли самостоятельно справиться с вот этими острыми политическими и социальными вызовами. Вот это движение, оно как бы извне государства приходило для того, чтобы заместить его в восстановлении порядка, в предотвращении революционной угрозы, в уничтожении организованного рабочего движения во всех его формах и установлению некого нового государства, нового политического порядка, в котором фашистское массовое движение придавало свою собственную форму государству, которое оно захватывало извне. Мы, собственно, это знаем на примерах Италии, Германии, так же, как и на примерах других несостоявшихся европейских фашизмов. Многими историками, теоретиками политическими, которые занимались феноменом фашизма, он описывался прежде всего как движение, которое рождалось как реакция на возможность каких-то вот социальных трансформаций снизу, реакция на организованное рабочее движение, подъем там, каких-то социалистических настроений. И с этой точки зрения как бы идеология у этого движения она всегда являлась делом вторичным. Есть известная фраза Муссолини о том, что теория – это тюрьма. И поскольку фашизм, он как бы растет из живой практики, из самой жизни, он не пытается придать своей доктрине какую-то связность, логическую последовательность. Фашизм вбирает в себя огромное количество самых разных идей, которые часто находятся друг с другом в противоречии. Сформулировать какой-то идеологический канон фашизма очень сложно. А с другой стороны, другие исследователи, теоретики, которые писали о феномене фашизма, обращали внимание на то, что фашизм – это не только движение, и не столько движение, сколько способность и стремление государственной элиты переучредить свою власть над обществом. Вот это две главных точки в дискуссии о фашизме. Фашизм – это движение снизу, или фашизм – это движение сверху. Теоретик, вот, социолог Карл Полани, собственно, считал, что фашизм – это прежде всего именно движение сверху, цель которого в момент острого кризиса – переучредить власть элит над обществом, разрешив противоречия между формальным равенством и фактическим неравенством, противоречия между политикой и экономикой, между демократией и капитализмом. Таким образом, фашизм с точки зрения Полани и тех, кто следует именно этому подходу, да, то есть выделяя в фашизме прежде всего волю элит, а не энергию массового движения, ключевым моментом фашизма, ключевым моментом вот этого нового состояния, которое внедряется сверху вниз, является полная атомизация и деполитизация общества. И на самом деле тот анализ, который проделала Ханна Аренд в своей классической книге «Истоки тоталитаризма», он отчасти смыкается с этой оценкой. Потому что для Аренд фашизм – это не история того, как большие безумные идеи захватили общество и с пути рациональности направили его на какое-то вот рациональное безумие. И с точки зрения Полани, и с точки зрения Аренд, фашизм был не аномалией, но логичным в своей ужасной брутальности итогом развития такой вот индустриальной капиталистической цивилизации 19-го, начала 20 века. В этом, собственно, состояла, с их точки зрения, проблема фашизма, что он не был аномалией. Да? И поэтому, если сегодня мы говорим о том, что в России происходит фашизация, если мы атрибутируем к этому процессу те определения, которые предлагал, например, упомянутый уже Полани, если мы говорим о том, что это процесс, который идет сверху, условием этого процесса является состояние полной атомизации, деполитизации общества, достигнутой в течение последних десятилетий и подошедшей к некой критической черте, переходу как бы уже в качество. В этом случае, конечно, нам надо признать связь того, что мы имеем в России сегодня с общественными процессами, которые происходили на протяжении последних 20 лет, признать, что эти процессы со стороны власти имели своей целью уничтожить любые элементы самоорганизации в обществе, превратить его в материал для реализации государственной политики. Мы должны признать, что ключевым элементом вот этой фашизации является колоссальное неравенство, которое именно при фашизме достигает политического качества. Неравенство из некой скрытой реальности становится открытой, декларируемой реальностью. В этом, собственно, и заключается такое вот универсальное качество фашизма – утверждение неравенства как закона природы. вечной природной борьбы индивидов, народов, рас, стран за существование, место под солнцем, утверждение каждого отдельного человека как просто тело, элемента, как винтика, как материала в тех витальных процессах, которые он сам не в состоянии контролировать, на которые он сам не в состоянии повлиять. Именно это и приводит к ситуации фашизации, которую мы наблюдаем в России и которая, как и исторический фашизм XX века, не является уникальной. То есть в том, что мы сегодня видим в России, нет никакой специфической истории. Возможно, путинизм является просто предвестником процессов, которые в той или иной степени происходят и в других странах, с ростом правого популизма там, и так далее. Для того, чтобы вести войну с другой страной, необходимо, чтобы эта война выглядела как справедливая. Необходимо, чтобы она выглядела как легитимная. Геополитические цели могут декларироваться, но они не относятся к порядку такой вот моральной легитимации. Поэтому, конечно, история с денацификацией как бы очень важна, потому что это единственное, что делает эту войну со стороны России морально оправданной. В попытке найти моральное оправдание и определить вот свое участие в войне как справедливое, нет на самом деле ничего специфически фашистского.
Между путинизмом и фашизмом переходим к образу врага и аналитике речей Владимира Путина. Политолог, участница редколлегии издания Real Russia Олеся Захарова, специалист по политической риторике.
Если посмотреть на основные такие ключевые характеристики сегодняшнего политического дискурса российского, ну, назовем его военного, да, особенно который вот после 24 февраля, для него характерны такие черты, прежде всего, это поляризация усиленная, да, радикальная, как раз противопоставление своих и чужих, себя и врага. И, кстати, по поводу врага, хотя мы говорим о денацификации, да, но главный враг, на самом деле, если смотреть на речи Владимира Путина, главный враг для него — это Запад. Он называет киевский режим, да, но киевский режим — это что-то вроде марионетки, сателлит или вассал, как он называет, в том числе и Европу он туда же причисляет. А главный враг — это Запад, прежде всего в лице Соединенных Штатов Америки. Здесь он в какой-то степени, я думаю, так достаточно существенно, он апеллирует, опять же, к холодной войне, к терминологии холодной войны и, соответственно, хочет видеть России на том же уровне значимости, мощности, как Советский Союз. И интересно, что, например, Соединенные Штаты и Запад он называет империей лжи. Ну, мы все помним, да, что называли Советский Союз империей зла, а в данном случае империя лжи, то есть небольшие корреляции. И он, кстати, характеризует Запад именно в такой морализаторской тональности. То есть Запад, он лицемерный, лживый, хамский, наглый, запредельно циничный, нравственно деградирующий и так далее, и так далее. То есть нагнетается вот такая обстановка, такой образ создается. И, безусловно, это имеет определенную аналогию с тем, как формировалась в дискурсе фашистской Германии, да, о том, как формировался образ врага, который тоже, безусловно, описывали как нечто нравственно деградирующее, как то, что разрушает немецкое общество, да, германское общество тогда, и то, что является вот таким вот каким-то абсолютным врагом, даже абсолютным злом, с которым необходимо бороться, и, соответственно, война, которую начинает Германия, это тоже, ну, скажем так, священная война, да, справедливая война, необходимая война. Поляризация, она характерна для любого военного дискурса. Еще один момент – это, конечно же, милитаризация дискурса. То есть когда, скажем так, очень много появляется военной терминологии, да, и, в принципе, участие в войне – это одна из характерных черт, через которую мы как-то идентифицируемся, приобретаем в себе позитивные черты. То есть это вот повод для гордости или основания проявить какие-то лучшие качества в себе. Поэтому очень военных, да, назовем их так, речах Путина постоянно воспроизводится дискурс о героях этой войны, о том, что они гибнут за страну, о том, что ими, безусловно, все гордятся. И такой формируется культ смерти, потому что, в общем-то, главное достоинство гражданина Российской Федерации в том, что и вообще русского человека, в том, что он готов умереть за свою страну, как говорится, не спрашивая, что и почему. И, соответственно, в рамках такого дискурса, такой риторики, пацифизм — это уже предательство, да, это уже тоже чужие, то есть в принципе все те, кто не следует этой логике, это все чужие. Ну и, соответственно, представление вот этой войны идет, ну скажем так, придание ей некой величины. Потому что если смотреть на дискурс Путина и, соответственно, тот дискурс, который потом транслируется в СМИ, на телевидении, вот эта война, она представляется как борьба добра со злом, но в метафоре лжи и правды. То есть если вы посмотрите, он постоянно говорит о правде, которая на стороне России. Только Россия говорит правду, а Запад, он лжет. Лжет бесконечно, лжет России. И вот это вот то, что сейчас происходит, это буквально борьба лжи и правды. И, соответственно, это приобретает такой вот сакральный, да, и такой вот какой-то фундаментальный смысл. Ну, по крайней мере, в представлениях спикера. То же самое было характерно и для дискурса гитлеровской Германии. Потому что борьба с евреями, да, уничтожение евреев, она представлялась как спасение немцев, как народа. Ну, раз, наверное, так скажем. И, опять же, для того, чтобы обосновать вот это вот все, да, в том числе необходимость военных действий, создается ощущение постоянной угрозы, то есть такое нагнетение и драматизация. На самом деле дискурс противостояния Запада и России, он не новый. Безусловно, это все давно появлялось, но степень и радикализация вот этого дискурса, она в 22-м году, безусловно, существенно увеличилась, и ощущение постоянной угрозы и драматизации, ее градус тоже повысился. И если, например, раньше, да, упоминались какие-то негативные черты Запада, но где-то были и позитивные. У нас был диалог, у нас там были какие-то переговоры, то здесь все позитивные черты, они уходят, они просто не упоминаются. Негативные увеличиваются не только в количестве упоминаний и описаний всех негативных черт Запада, но и добавляется такой эмоциональный накал. Например, во всех вот послефевральских речах Владимира Путина при описании Запада используется очень много прилагательных, что в целом для его риторики не очень характерно. Но в данном случае даже в одной речи можно полстраницы выписать прилагательных, естественно, с негативной коннотацией, которые он адресует Западу. Это, естественно, создает такую вот атмосферу накала и обосновывает, опять же, и с точки зрения морали, и в целом как бы психологически для населения, да, что нам необходимо совершить эти действия, потому что мы спасаем себя, потому что вот есть некий Запад, который не просто что-то такое вредное нам показывает или пытается подсунуть, но его главная цель — это уничтожить нас. Как говорится, не больше, не меньше, да, ну а если стоит вопрос об уничтожении нас, понятно, что здесь нет других вариантов. Нечто подобное было и в дискурсе фашистской Германии. То есть там тоже стоял вопрос о спасении именно всего народа, нации. Я бы хотела обратить внимание, что есть довольно интересное различие. То есть если в дискурсе Гитлера, например, врагом были определенные нации, то есть это были евреи, да, и это были славяне. То есть речь шла о противопоставлении арийцев и других наций или рас. То в нынешнем российском политическом дискурсе, ну, прежде всего официальном, я сейчас говорю об официальном, речь идет о противопоставлении таких единиц, как Россия и Запад. То есть речь не идет о народах. Надо сказать, что вообще в целом Путин избегает говорить о том, что он выступает против каких-то народов или русские выступают против каких-то народов. Говоря об Украине, Он не говорит, что идет борьба с Украиной, идет борьба с киевским режимом, по его словам, который управляется Соединенными Штатами. И еще есть такой момент, если, например, в фашистском, классическом фашистском дискурсе своя нация, свой народ, он представляется как народ, превосходящий других в каких-то качествах, высшая раса. Я бы сказала, что для Владимира Путина, в принципе, человек, ну вот прозвучало от Ильи о том, что вот фашизация общества — это утверждение человека как винтик, как тело. Дискурс Путина показывает, что он в целом, он русский народ или, скажем так, русскую нацию. На самом деле для него она не является нацией превосходства. Иногда у него проскальзывают такие слова об особенности героического духа русских и так далее. Но чаще всего, и даже не чаще, а преимущественно, он говорит о превосходстве России, России как государства. Встречается, где он говорит «Россия и наш народ». То есть для него это два разных понятия. Ну тогда что для него Россия? Россия для него прежде всего он сам. Вот это вот отождествление Россия и Путин, оно достаточно, ну, явно прослеживается. Речь идет о неком превосходстве государства. Но это превосходство государства касается в том числе и превосходства над своим народом. То есть, в принципе, единственное, в чем он действительно видит, ну, по крайней мере, это отражается в его дискурсе, в чем он видит превосходство русской нации, это в патриотизме, который выражается в героизме, то есть готовности погибнуть за свою родину и отказаться от всего материального ради чего-то духовного. Таким образом он репрезентирует. При этом он не использует такие термины, как русский, русский народ. То есть, да, есть русский мир, но русский или русский народ для него не характерные слова. Да, он говорит о неком триедином народе — белорусы, украинцы, русские. Но опять же, это все используется больше в контексте, когда он говорит о территориях, какой он хочет видеть территорию, а не в контексте, допустим, гордости или описания, да, или превосходства некой нации. Поэтому для меня остается открытым вопрос. Тут, безусловно, есть черты, да, насколько мы можем говорить о том, что это фашистский дискурс, но, безусловно, есть определенные корреляции, то, что соотносится, и в любом случае это, безусловно, тоталитарный дискурс.
Алиса Захарова продолжает анализировать представление о государстве и народе в кремлевских текстах. Илья Будрайский комментирует.
Прежде всего, государство — это то, что выражает власть. Что-то такое, с одной стороны, абстрактное, некоторая власть и территория. Да, есть народ, но народ, он все-таки не отождествляется с самим государством. Да? Народ — это кто-то, кто это государство чтит и готов за него умереть. И именно это, причем не сейчас, да, это значительно раньше, 14 или 15 год, он говорил как раз о том, что одна из сущностей русских в том, что они вот всегда готовы умереть за свое государство, то есть за Россию. Все-таки народ — это не совсем Россия, те, кто берегут Россию. Но тогда получается, Россия — это власть плюс территория. Одним из признаков тоталитарного языка является утрата языковой самобытности самого человека, то есть конкретного человека, гражданина. То есть речь идет о том, что люди начинают разговаривать теми нарративами, теми штампами, которые транслирует государство, иногда даже сами того не осознавая. В последнее время я заметила, что когда разговариваю с людьми, которые поддерживают эту специальную военную операцию, их аргументы, они просто буквально повторяют вот те слова, которые транслируются. А где вы были 8 лет, да, и так далее, и так далее. Но не только это, а очень много, даже когда вглубь уходишь разговора, воспроизводит исключительно то, что вот идет извне, там не чувствуется где-то, не то что там своей оценки, да, но вообще, ну, какое-то соотношение личного взгляда вот как раз вот языковой самобытности, языковой личности человека. И вот для меня это тоже стало одним из показателей того, что, ну, по крайней мере, на уровне риторики языка идет процесс тоталитаризации, а уж называть фашизмом или нет. Но, тем не менее, вот эти процессы можно уже даже наблюдать.
Это были политолог Олеся Захарова и историк Илья Будрайский о российском режиме после вторжения в Украину между путинизмом и фашизмом.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фонарева. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.